Норвегия в 1970 году — это не та Норвегия, которую мы знаем сейчас. Нефтяные месторождения еще не открыли, и до нефтяных прибылей остается как минимум еще лет 10. В 70-х это страна, которая перенесла оккупацию во время войны, где большинство населения не богато, особенно в сравнении с соседней Швецией. Норвегия тех лет — это тихая и спокойная северная страна. Красивая природа, размеренная жизнь, как в старых скандинавских фильмах. Именно здесь, в ноябре 1970 года, в долине под названием Ледяная долина, или же Долина смерти, недалеко от Бергена, было обнаружено тело женщины. Почему-то тело было сожжено, рядом лежал странный набор вещей. А самое главное, что имя этой женщины неизвестно до сих пор. Она была иностранкой, бирки на ее одежде были срезаны. Расследование этого дела продолжается до наших дней. С вами подкаст «Номерная станция», и это очередная загадочная история. Добрый вечер, и давайте начинать. «29 ноября 1970 года местный житель, профессор одного из институтов и две его дочки отправились на прогулку по холмам к северу от горы Ульрикен, чтобы насобирать диких зимних яблок. Эта местность называется Издален, или же Ледяная долина. Также ее называют Долиной смерти из-за того, что в средневековье это место было местом самоубийств. А в начале 20 века здесь погибла то ли группа лыжников, то ли туристов, заблудившихся в тумане и упавших с обрыва. Неожиданно одна из девочек почувствовала запах чего-то горелого, а вскоре обнаружила среди осыпавшихся камней обгорелое женское тело. Испугавшись, туристы как можно быстрее постарались вернуться в Берген, чтобы сообщить обо всем в полицию. Для того, чтобы понять, насколько это неординарное событие, стоит посмотреть фото Норвегии тех лет. Это отдаленная северная страна, где живут простые и небогатые люди. Будто герои скандинавского кинематографа тех лет. Они радовались размеренной спокойной жизни в небольших городах, а по телевидению показывали всего один телеканал. Один из норвежцев вспоминал, как у его деда была старенькая Лада, но он даже не считал нужным получать права, чтобы на ней ездить, потому что шеф местной полиции был в одном окопе с ним во время войны. На старых фото люди радуются тому немногому, что у них есть. Встречаются с друзьями, наслаждаются природой, гуляют по окрестным местам, охотятся и рыбачат. Берген – второй по величине город Норвегии и столица Западной Норвегии, а также важнейший порт на ее побережье. Сейчас это центр нефтяной промышленности, однако в 70-е, до начала разработки месторождений, этот город не сильно отличался от всей остальной страны. Новость об обнаружении тела была чем-то шокирующим для тихого городка с очень низким уровнем преступности. Полиция отреагировала быстро и начала расследование под номером 134/70. Обнаруженное тело находилось на спине, руки были скрещены на груди. Передняя часть тела и одежды сильно обгорели, однако костра поблизости не было. Неподалеку от тела также находились другие вещи – резиновые сапоги, шерстяной свитер, нейлоновые чулки, зонт, сумочка, коробок спичек, пустой чехол от паспорта, часы, золотые серьги и кольцо. Было странно, что ценности никто не забрал. Также было странно, что украшения были не надеты, а аккуратно лежали на земле возле тела, будто это был какой-то непонятный ритуал. Рядом с телом лежала пустая бутылка от ликера St. Halvards. Это крепкая 40-градусная норвежская настойка из местных трав, что-то похожее на Егермайстер или итальянский Амара, и две пустые пластиковые бутылки, из которых пахло бензином. Вокруг тела также были остатки сгоревших бумаг. Под телом обнаружили меховую шапку со следами бензина. Любые этикетки, бирки и надписи на всех этих вещах были удалены. Вокруг обнаружили рассыпанными таблетки фенобарбитала. Погодные условия были суровыми. Склон, где обнаружили тело, был покатым, и из-за этого осмотр места происшествия быстро свернули. А тело и все улики были доставлены в Берген. По результатам вскрытия женщина погибла от ожогов и угарного газа. Видимо, в этот момент она находилась под действием седативных препаратов, в ее крови находилось 4 мг вещества и невысокий уровень алкоголя. А в желудке обнаружили еще 12 таблеток. Травмы или следы борьбы отсутствовали, только на шее был обнаружен странный синяк. При этом странными выглядели отпечатки пальцев. В одних источниках говорилось, что подушечки ее пальцев были исцарапаны, в других, что на подушечках были следы от ожогов кислотой. Иногда эта особенность не упоминается, а по фото тех лет сложно сказать, были ли повреждения на самом деле. При этом вся картина не вызывала каких-то вопросов. Получалось, что женщина наглоталась таблеток и запила их алкоголем, а затем облилась бензином и бросилась в костер, чтобы свести счеты с жизнью. Выбор удаленного места также выглядел оправданным для этого. Способ вызывал вопросы. Кроме таблеток и алкоголя, женщина еще и решилась поджечь себя. Судя по остаткам пепла в легких, она еще была жива в этот момент. После вскрытия челюсти образцы тканей сохранили для опознания. Ее зубы были отремонтированы весьма специфическим образом, и это могло стать важной уликой. У нее было отремонтировано 14 зубов, некоторые имели золотые коронки. Это выглядело необычно для ее лет, и в Норвегии зубы так не ремонтировали. Новых зацепок это не дало, однако после анализа стало понятно, что женщина посещала зубного врача где-то в Латинской Америке. Личность погибшей установить не удалось, из-за этого ее стали называть по месту обнаружения «женщиной из Издален». Один из полицейских сделал рисунки, которые полиция стала предъявлять для опознания. Через 3 дня следователи нашли 2 чемодана с вещами, оставленные на железнодорожном вокзале Бергена. Работники станции опознали женщину по рисунку. Чемоданы хранились там с 23 ноября, следовательно, их сдали на хранение за неделю до происшествия. На всей одежде из чемоданов были срезаны бирки, на бутылочках из-под косметики были сорваны все этикетки. Детективы обнаружили крем Бентноват, который без рецепта приобрести было невозможно. По правилам, рецепт был приклеен прямо на тюбик. Крем купили 31 марта того же года в бергенской аптеке. Но имя пациента и врача, который выписал рецепт, были сцарапаны. За подкладкой одного из чемоданов были обнаружены 500 немецких марок, это примерно 135 американских долларов в 70-м году. Также в чемоданах были найдены 135 норвежских крон, английские и швейцарские монеты, расписание норвежских паромов, парики, 8 штук очков без диоптрии и темных очков. На одной паре очков был частичный отпечаток, совпадающий, насколько это было возможно, с отпечатком обнаруженной женщины. Также был найден блокнот со странными зашифрованными записями. Полиция продолжила поиски свидетелей в Бергене. Служащие отеля Хордахаймен опознали ее как свою бывшую постоялицу. Администратор отеля отметил, что женщина была настолько красивой и выглядела так заметно, что не заметить ее было трудно. Красоту женщины отмечало множество свидетелей. Ее рост был примерно 1,64 м, на вид 30-40 лет, ее волосы были темного цвета, а глаза карими. Также то, что женщина путешествует одна, по тем временам выглядело достаточно странно. Работники отеля отметили, что на завтрак женщина всегда заказывала молочные каши. При заселении она попросила поменять номер и выбрала номер с балконом, из окон которого просматривалась улица. Также женщина переставила мебель в комнате, будто хотела освободить место на полу, либо для того, чтобы пройти в номер было не так просто. В чемодане обнаружился пакет из магазина обуви Оскара Рётвита, обувного магазина в Ставангере. Сын владельца, Рольф Рётвит, вспомнил, как продавал пару резиновых сапог, обнаруженных на месте происшествия, красивой даме с темными волосами. Полусгоревший зонт, который также обнаружили неподалеку, скорее всего, также был куплен в этом магазине. Рольф запомнил ее потому, что она выбирала сапоги дольше, чем обычный клиент. При этом она выглядела спокойно и разговаривала на английском языке. Полиции удалось отследить ее перемещение в Ставангере до отеля Сен-Свинтон, где женщина зарегистрировалась под именем Финелла Лорч. Проблема была лишь в том, что Финелла Лорч не была ее настоящим именем. Записи из блокнота полиции удалось расшифровать. Это был список мест и дат, где женщина из Издален побывала. Полиция проверила всю эту информацию и даже получила формы, которые было необходимо заполнять в отелях при заселении. Женщина из Издален путешествовала по Норвегии, побывала также в Осло, Трондхейме и Ставангере. И по Европе она побывала в Париже. Она использовала как минимум 8 поддельных имен и паспортов. Во всех случаях она указывала разные даты рождения и род занятий, но при этом всегда указывала свою национальность как бельгийскую, а также заполняла формы либо по-французски, либо по-немецки. Поддельные паспорта обнаружены не были, однако они определенно требовались для пересечения границы и для того, чтобы остановиться в отеле. История ее перемещений выглядела похоже. Первая поездка по Норвегии была зафиксирована в марте, где она останавливалась в разных отелях Осло и Бергена под именами Женевьевы Лансье и Клаудии Тильт. В октябре-ноябре она посетила Ставангер, Берген, Трондхейм, Ставангер и Берген под именами Алексии Зарне Мерчес, Веры Ярле, Финелы Лорч и Элизабет Лиенхофер. В Бергене она останавливалась в нескольких отелях и очень часто меняла комнату уже после заселения. Часто она говорила работникам отеля, что работает в продажах или занимается продажей антиквариата. Свидетели замечали, что она разговаривала на немецком и фламандском, либо на английском с акцентом. Итальянский фотограф, который случайно позавтракал с этой женщиной в отеле, рассказал, что она представилась ему торговцем антиквариатом. Свидетели также отмечали, что от нее пахло чесноком и то, что она носила парики. Стало понятно, что женщина часто меняла внешность, используя те предметы, которые у нее были. Меняла одежду и парики, использовала темные очки и очки без диоптрий. Алвильд Дурангнису в те времена был 21 год, и он работал в отеле Nautilus официантом. Он хорошо запомнил незнакомку, она была элегантно и стильно одета настолько, что Алвильд засмотрелся на нее чуть дольше, и незнакомка подмигнула ему в ответ. Он заметил, что однажды она завтракала за одним столом, но не общалась с двумя немецкими военными моряками, один из которых был офицером. Последний раз ее видели 23 ноября во время выселения из отеля. Один из свидетелей видел, как она сказала незнакомому мужчине в холле по-немецки: «Я скоро приду». После этого она вызвала такси до вокзала, где, видимо, оставила чемоданы на хранение. Больше информации о ее перемещениях до момента обнаружения тела спустя неделю обнаружить не удалось. Полиция передала всю имеющуюся информацию в Интерпол, однако, несмотря на то, что были задействованы большие ресурсы, ни одна из стран-участниц не смогла установить личность женщины из Издален. Дело было вскоре закрыто. Похороны состоялись 5 февраля 1971 года на кладбище Мюллендал, Бергена. На похоронах присутствовало только 16 офицеров полиции Бергена. Официальной версией полиции было самоубийство. Местные жители в разговорах с полицией часто спрашивали об этом деле. В Бергене тех лет это было чем-то неординарным и рушащим покой тихого городка. Полицейские всегда считали это самоубийством, их скорее заботило установление личности женщины из Издалена. Но и здесь далеко продвинуться не удалось даже по линии Интерпола. Однако местные не сильно верили в эту версию, слишком странно она уж выглядела. Незнакомая женщина отправилась в горы для того, чтобы наглотаться таблеток, а потом для верности еще и бросилась в костер. Версия шпионажа выглядит более чем разумно. В этом деле очень много странностей: путешествия, поддельные документы и разные имена, повреждение отпечатков пальцев, листок бумаги из блокнота с зашифрованными надписями. Вы, наверное, будете удивлены. Мы только что обсуждали, что Берген, как и вся Норвегия, в 70-е годы был тихим местом. Откуда здесь взяться какому-то странному шпионскому убийству? Какой смысл был разворачивать шпионскую сеть в стране, где ничего не происходит и которая не представляет интерес? Но вообще смысл был. У Норвегии особенное географическое положение. С ее территории легко достигнуть Северного, Норвежского и Баренцева морей. При этом также с ее территории несложно заблокировать выход из Балтийского моря. Расстояние от Норвегии до Балтики небольшое, а сама страна имеет сухопутную границу с СССР. Норвегия выгодный союзник, особенно во времена Холодной войны. Сразу же после войны в Чехословакии к власти приходят коммунисты. Риск оказаться в зоне советского влияния у Норвегии также был. Стоит вспомнить, что Северную Норвегию в 1944 году освобождали советские войска. Они были выведены лишь в 1945. В лагерях военнопленных на территории Норвегии также находилось много советских солдат. После войны Советский Союз также пытался наладить отношения с Норвегией. Были выделены рыболовные квоты для норвежцев в советской зоне Баренцева моря, а также начались переговоры о строительстве железнодорожной ветки в Северной Норвегии. Однако давление со стороны Британии и США также было сильным. В результате Норвегия вступает в блок НАТО. Скандинавские страны были своеобразной ареной для тайной работы противников. Например, американская разведка формировала неофициальные отряды самообороны на случай вторжения советских войск. Известны случаи тайных операций со стороны Советского Союза. Часто для агентурной работы с обоих сторон по различным причинам вербовали женщин. У кого-то были контакты с советскими гражданами со времен войны, кто-то сочувствовал той или иной стороне. Женщина из Издален могла быть одним из агентов и, скорее всего, была завербована сразу после окончания войны. Эти случаи были не редкостью, известны истории про тайных агентов КГБ в МИД Норвегии. Женщина-норвежка долгое время передавала данные советской разведки из-за отношений с советским солдатом, которого она повстречала в концлагере во время войны. Также известны истории исчезновения людей в 60-х годах недалеко от военных объектов Норвегии, что также связывают с международным шпионажем. В пользу этой версии также говорит о наличии многих личностей, которые использовала женщина из Издален. Да, нормы и правила безопасности 70-х отличались от тех правил, которые используются сейчас, в 2022 году. Однако какие-то документы, подтверждающие личность, все равно должны были быть. Возможно, во время заселения в отель документы не потребовали бы. Но так или иначе, паспорт проверяли бы при пересечении границы, и опытный пограничник легко бы обнаружил подделку. 8 паспортов, хотя, возможно, их было и меньше. Это достаточно большое количество, тем более, если они изготовлены грамотно. Такое могли себе позволить только крупнейшие разведки мира. Этому есть косвенное подтверждение. В одном из источников сообщалось, что спустя 10 дней после обнаружения тела в полицию поступил анонимный звонок, где утверждалось, что эта женщина была советским агентом, и что во время прибытия ее самолета в Тромсе туда же прибыл советский самолет с одним из руководителей советского КГБ на борту. Возможно, эта встреча была необходима для передачи сведений. Исследователи этого дела утверждают, что им удалось отыскать свидетеля, который видел похожую женщину в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за несколько лет до событий в Бергене. Также рассекреченные данные Министерства вооруженных сил Норвегии показывают, что многие из перемещений женщины из Издален могут быть связаны с местами проведения испытаний противокорабельной ракеты «Пингвин». Это была новейшая норвежская военная разработка для блока НАТО, которая как раз проходила испытания на территории Норвегии в это время. Рыбаки в Ставангере также отмечали, что видели неизвестную женщину, когда она наблюдала за перемещениями военных. В 2019 году исследователям из группы международной службы BBC и норвежской телекомпании НРК удалось получить доступ в архивы секретной службы для просмотра материалов о женщине из Издален. В этих документах также рассматривалась возможность того, что женщина была агентом и наблюдала за испытаниями ракеты «Пингвин». Один из исследователей также нашел материалы другого дела 1979 года. В Швеции, недалеко от космического центра Эсранж, был обнаружен труп мужчины, которого не удалось идентифицировать. Это безлюдное место специально было выбрано для космического центра. Там нет дорог, поселений и даже троп. Передвигаться по этой местности можно только зимой, когда замерзают реки и ручьи, и то это проблематично сделать без оборудования. Именно поэтому дорожные рабочие сообщили в полицию, когда увидели следы человека, уходящего с шоссе. Полиция прошла по следу и обнаружила неизвестного мужчину, который был одет не для подобного путешествия. Рядом с телом лежали термос, спички и пластырь. Мужчину так и не удалось опознать. В рамках космического центра Эсранж проводились не только исследования атмосферы и северного сияния, но также исследования по акустическому распознаванию пуска ракеты и отслеживанию спутников. Возможно, это и была причина посещения данной области. Норвежское направление было одним из наиболее важных для КГБ в то время. В стране работало много советских агентов, и даже если женщина из Издален не была одной из них, она могла работать курьером и передавать сведения от агента агенту. Возможно, ее убрали как возможного предателя. Возможно, ее раскрыли и по какой-то причине убрали западные агенты. Может быть, эта смерть была необходима для того, чтобы вывести ценного агента в Советский Союз. Имелось подозрение, что женщина из Издален была скомпрометирована, и для того, чтобы выиграть время, пришлось организовать операцию прикрытия. Был подброшен труп случайной женщины. Все было сделано для того, чтобы ее почти невозможно было опознать, а вещи, обнаруженные позже, если и давали ответы, то скорее направляли преследование по ложному следу. Трудно оценить, какой из вариантов наиболее возможен. Другая интересная теория состоит в том, что женщина из Издален была членом международной криминальной организации. Она могла заниматься мошенничеством с чеками, которое было популярным криминальным занятием до начала 80-х годов. В прессе тех лет появлялись заметки о задержании в Норвегии членов то ли банды мошенников, то ли грабителей банков. Эта версия также выглядит логично. Имея большие средства, женщина из Издален могла себе позволить поддельные документы, а также отчасти объясняет ее переезды, потому что так удобнее обналичивать чеки. При этом 70-е годы – это также время развития разных неформальных или неофициальных радикальных движений, в том числе и в Скандинавии. Женщина из Издален могла быть также и агентом такой группы. Бесспорно, это одно из самых загадочных дел в истории современной Норвегии. Вокруг дела сформировалось большое комьюнити исследователей, которым история женщины из Асдаля не дает покоя. Несмотря на то, что дело было закрыто по истечении срока давности еще в 1995 году, оно до сих пор активно исследуется. Отличный пример – это подкаст международной службы BBC, выпущенный в сотрудничестве с крупнейшим вещательным каналом Норвегии НРК. Этот подкаст называется «Смерть в ледяной долине», и за десяток выпусков журналистам удалось рассказать эту историю в мельчайших деталях. Но не только. Долгое время считалось, что такие останки, как образцы тканей и челюсть неопознанной женщины, были утеряны. Встречались даже свидетели, которые говорили, что челюсть издавала неприятные запахи, и ее пришлось утилизировать. Журналистам НРК удалось отыскать челюсть в одном из архивов. Как мы уже обсуждали, сама по себе челюсть не давала каких-то новых улик. Однако за полвека, которые прошли, технологии продвинулись гораздо дальше, исследуя изотопный состав зубов, можно узнать, где человек вырос и когда. Это связано с тем, что в зависимости от места проживания, различный набор изотопов откладывается в тканях человека. Удалось установить, что год рождения женщины из Асдален примерно 1930, с точностью до 4 лет, точно раньше 1944 года. Сама женщина указывала год рождения 42-й. Предположительно, место рождения – Южная Германия, окрестности Нюрнберга. Позже она жила западнее, ближе к немецко-французской границе. Это также подтверждается результатами графологической экспертизы. Образцы почерка показывают, что она училась писать во франкоговорящей стране. Если она родилась в первой половине 30-х годов, то ее переезд может быть связан с изменениями в нацистской Германии. Большое количество людей эмигрировало из Германии в это время, например, евреев. Если она родилась позже, переезд может быть связан с событиями Второй мировой войны. Это интересная находка сама по себе. Конечно, следователи начали работать с полицией этого региона, однако это косвенно сходится с еще одной версией. Гуннар Сталлисон, известный своими детективами писатель, предположил, что это дело могло быть связано с активностью Моссада на территории Норвегии. Моя теория в том, что эта женщина могла охотиться на нацистов в Норвегии. Норвегия и Израиль имели тесные связи, если бы секретные службы узнали, кем была женщина из Асдален, они бы не огласили эту информацию, сказал он. Сесиль Торстед Фло, внучка полицейского из Бергена. Он не работал напрямую с этим делом, но у него было много друзей, которые занимались расследованием дела женщины из Асдален. Сесиль и ее отец, которому во время происшествия было 10, утверждают, что дед также связывал это дело с израильской разведкой. Он и другие полицейские были очень расстроены тем, как движется это дело. Постоянно складывалось впечатление, что полиции кто-то мешал работать. Прямых связей или каких-либо известных доказательств о связи женщины из Асдален с разведкой Моссад или Израилем нет. И это может быть преломление исторического контекста через события, которые происходили в мире и в Норвегии в те годы. Например, в 1973 году агенты Моссад убили в Лиллехаммере марокканского официанта Ахмеда Бучихи. Это была ошибка, Бучихи перепутали с одним из организаторов захвата и убийства заложников на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Поскольку Лиллехаммер – маленький норвежский городок, и за большим количеством приезжих следила полиция, то части группы не удалось скрыться. Это убийство потрясло городок, в котором последнее убийство случилось 36 лет назад. Задержанным вынесли различные приговоры и сроки до 5 лет. Один из задержанных, Дэн Арбел, сильно нервничал из-за клаустрофобии и пошел на сделку со следствием для того, чтобы получить лучшие условия. Разведка Норвегии и других стран получили информацию о большинстве конспиративных квартир Моссад в разных странах Европы, а также информацию об агентах, которая хранилась там. Кроме этого, он рассказал детали израильской ядерной программы. Интересный факт в том, что Норвегия не открывала эти данные до 1986 года, когда Израиль официально заявил о своей ядерной программе, что еще раз говорит о высоком уровне отношений между двумя странами. Проверка генетического материала по коммерческим базам ДНК также могла бы дать больше информации и даже помочь отыскать родственников неопознанной женщины. Такой метод анализа активно применяется в США для раскрытия преступлений, которые казались чем-то нераскрываемым ранее. Передать ДНК данные неопознанной женщины частным компаниям невозможно законодательно. Однако есть шанс, что можно использовать взаимодействие с государственными органами США, что дает надежду на получение дополнительных сведений в ближайшем будущем. Арнес Магнус Вабо с помощью металлоискателя обнаружил в 40 метрах от места преступления женскую сумочку. Она была закопана на глубине 15 сантиметров, весила достаточно много. За 50 лет под землей объект очень сильно пострадал, через него даже проросло несколько корней. Сумочка была доставлена на анализ в криминалистическую лабораторию. За это время ее содержимое было уничтожено полностью, никаких следов женщины из Асдален обнаружено не было. Сама сумочка была серо-синей в красную полоску с короткими 35-сантиметровыми ручками. Обнаружить таксиста, который бы подвозил женщину из Эсдалена до вокзала, так и не удалось. Однако в 1991 году таксист, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что это он подобрал женщину у отеля, а потом и незнакомому мужчину, а затем отвез их на вокзал в день, когда женщину из Эсдалена видели в последний раз. Это согласуется с показаниями свидетеля, который утверждал, что в этот день незнакомка разговаривала с мужчиной в холле отеля по-немецки. Личность итальянского фотографа, который завтракал женщину из Эсдалена в отеле, также вызывала вопросы некоторых исследователей. Один из них утверждал, что смог найти фотокнигу, которую тот издал после своих поездок. Фотокнига в основном состояла из фотографий заливов и портов Норвегии, будто это было прикрытием для наблюдения и фотографирования каких-то важных объектов и событий. Важнейшее заявление сделал в 2005 году Кетиль Кверсей, морской капитан, житель Бергена. Он же повторил эту историю журналистам BBC в 2019. Он уверен, что в 1970 году, когда ему было 26, встретил женщину из Эсдалена недалеко от фуникулера Бергена, примерно на полпути между городом и долиной Эсдален. Он увидел группу людей, которые поднимались в гору после обеда. На протяжении полутора часов больше он никого не встретил. Женщина шла впереди, за ней на некотором отдалении шло двое мужчин. Кетель отмечает, что одеты они были не для прогулок в горах, а в обычную городскую одежду. Это было необычно, вскоре их пути пересеклись. Когда женщина поравнялась с Кетелем, она посмотрела ему в глаза, будто была очень сильно напугана и не знала, что ей делать. Ему даже показалось, что она хочет сказать ему что-то, попросить о помощи. Но мужчины были в 20 метрах позади нее, она оглянулась и просто прошла мимо. «Мне кажется, она понимала, что ее преследуют», — вспоминает он. Мужчины выглядели как южноевропейцы, возможно, средиземноморцы. Женщина была элегантно одета, но не для прогулок в горах в ноябре. Он до сих пор сожалеет, что сразу же не пошел в полицию. Он переживал, что ему просто показалась паника женщины и то, что ее преследуют. Уже позже один из друзей, который работал в полиции Бергена, сказал, что это дело не сможет расследовать полиция Бергена. Это международное дело, и, скорее всего, оно никогда так и не будет раскрыто. Странность этой истории в том, что Кетель утверждает, будто видел женщину после обеда в воскресенье за неделю до того, как ее обнаружили. Однако есть свидетели, которые утверждают, что видели ее в понедельник. Возможно, это произошло еще раньше, а возможно, за 30 с лишним лет Кетель не запомнил день недели. В любом случае, такая нестыковка не означает, что это был кто-то другой. С момента исчезновения до обнаружения прошла неделя, и мы не знаем, что происходило все это время, а также не знаем многого о перемещениях женщины до исчезновения, чтобы собрать этот пазл. Сложно сказать, кем была женщина из Эсдалена. Если она была агентом-нелегалом советской и другой разведки, то ее поведение, особенно в последние дни, когда ее видело много свидетелей, вызывает вопросы. Основная задача агента-нелегала – это слиться с окружением, быть обычным человеком, который живет обычной жизнью. Рудольф Абель почти 10 лет руководил фотостудией в Бруклине, прежде чем был раскрыт. Есть примеры, когда агенты живут под чужой личностью почти всю свою жизнь. Однако женщина из Эсдалена могла быть полезным агентом, но не обязательно профессиональным шпионом. После Второй мировой войны, когда началась холодная война, часто вербовали сочувствующих по разным причинам людей, у которых был доступ к секретной информации, либо использовали их для передачи сведений. Женщина из Эсдалена могла быть таким непрофессиональным агентом, либо агентом, который почувствовал за собой слежку и пытался выиграть время. Именно в этом случае имеет смысл смена паспортов, внешности отелей, смена номеров на те, из окон которых лучше видно улицу, или передвижение мебели в номере. Похоже ли это на человека из Сомертона, о котором мы говорили в первом выпуске? Конечно, сходство есть. Если они оба были шпионами, даже разных разведслужб, все равно в этом нет чего-то особенного. Большинство служб используют одни и те же подходы, которые зарекомендовали себя лучше всего. Отсюда срезанные бирки и другие средства, чтобы затруднить опознание, или блокноты с шифрованными записями. Причем, если в случае человека из Сомертона отсутствие бирок на одежде можно объяснить послевоенным дефицитом, то в случае женщины из Эсдалена это объяснение не работает. Тем более с учетом отсутствия этикеток на косметике, например. Кем она была? Советским разведчиком? Вполне возможно, в Норвегии тех лет их было достаточно много, направление это было критически важным из-за географического положения и мировой обстановки. Могла ли она быть агентом Моссад или охотником за нацистами? Прямых доказательств этому нет, но такие истории тоже случались. Особенно учитывая результаты изотопного анализа ее перемещения до и во время Второй мировой войны. Могла ли она принадлежать какой-то криминальной структуре? Прямых доказательств также нет, однако задержания таких людей в Норвегии примерно в то же время были. Есть ли надежда на расследование? Конечно, есть. Возможно, в засекреченных архивах есть больше информации о расследовании. Возможно, ДНК-анализ сохранившихся тканей поможет найти родственников или регион, где женщина из Издалин могла быть. И это прекрасно, то, что средства массовой информации и просто энтузиасты изучают этот вопрос. Ведь по сути, несмотря на официальное заявление полиции, до конца не ясно, было ли это убийство или самоубийство. Ее могли искать и устранить как агента-предателя, либо агента, вышедшего из-под контроля. Либо тот или те, за кем она наблюдала, мог или могли найти ее раньше. Либо это все тонко срежиссированная операция по выводу провалившегося агента. Агента вывозят, а для того, чтобы замести следы, противникам подбрасывают труп, который невозможно опознать. С другой стороны, есть и более простое объяснение. Женщина из Издалин могла страдать заболеванием психики, например, манией преследования. Отсюда все хаотические перемещения и попытки замести следы. Возможно, в какой-то момент она не выдержала и решила просто свести счеты жизни, пусть и настолько странным способом. Будем надеяться, что когда-нибудь мы узнаем новые детали этой захватывающей истории. С вами был подкаст «Номерная станция». Оставайтесь с нами, и скоро мы вернемся с еще одной загадочной историей. Мы также благодарны за любую обратную связь. Ваши комментарии и лайки помогают нам делать наш подкаст лучше. Спасибо вам и до скорых встреч!